Сегодня 10 декабря 2011 года. Тема лекции: «Как зародилась письменность, философия, наука и религия?» В человеческой жизни главное действующее лицо, то есть повелитель, есть образ. Он требует для своего осуществления поделки от Творца. Творец – коллективный орган и состоит из семи «я». Это Господь, Бог, небеса, ангелы, Христос, недремлющий постовой, то есть «я», и седьмое – полученный урожай от их общего дела. Но люди не знают этого и приписывают все способности одному Богу. Я сейчас перечислила семь титанов в таком порядке, в котором вы сейчас это услышали. А на самом деле, в последнюю-то очередь, должен стоять Христос, потому что Он собирает урожай от всех дел. Люди поняли, что не только можно говорить непосредственно при помощи колебаний воздуха друг с другом, но и делать сообщения другим способом, при помощи послания. Есть высказывание, что Бог с нами говорит вещами, то есть образами. Под Богом подразумевается целая когорта свойств. Этот коллектив создает все, а Бог всего лишь одно звено, которое несет кинетическую энергию по заданию хозяина определенному небу для пробуждения его из мертвой спячки. Небо – это программа, информация бездействующая. Например, человек имеет знание, как пришить пуговицу. Небо существует в нашей памяти, но не живет, то есть не действует до наступившей необходимости. Тогда оно получает энергию для дела и воскресает. Энергию небу несет Бог. Окружающие люди видят, как человек выполняет данную работу. Таким образом оно раскрывает себя, свои способности, и называется откровением. Есть еще и ведущий по этапам подготовки нитей, иголки, прикладывание пуговицы к вещи, пришивание, отрезание лишней нити. Всю работу по ступенькам от начала до конца ведет проводник, переключатель. Мы называем его ангелом. В моих трудах есть подробное описание. Как же Бог говорит с нами образами? Все сказанное нам воспринимается мозгом, и сразу же слово переводится в образы. Например, стул. У нас появляется образ предмета мебели, на котором сидят. Знаем, что у стула есть сиденье, ножки, спинка. Словами мы можем обогатить картину образа, если добавим размеры, цвет обивки, качество дерева и так далее. Значит, образность главенствует. Люди с древних времен пытались создать письменность при помощи читаемых образов. Египетская письменность состояла из человечков. Туловище их обозначалось в фас, конечности в профиль. Такое неестественное положение не говорит о том, что не было талантливых художников. Они были. Доказывают это наскальные изображения животных в очень правдивой форме и движении. Каждый человечек в письменности имел свое значение. Стали появляться и иероглифы, и другие различные виды письменности, где значки с виду были не похожи на людей, животных, растений, а имели условные очертания, но каждый из них содержал несколько смысловых значений. Закон развития изменял требования к письменности. Появился алфавит как более удобная форма. В русском языке 33 буквы. Из различных сочетаний создается огромное количество слов, то есть образов. Каждая буква есть значок, имеющий определенный звук. Животные до сих пор представляют все в образах. Собака запоминает хозяина по запаху, по тембру голоса, по одежде. Она, увидев человека издалека, завиляла хвостом, побежала к нему навстречу. Собака сделала определение по одежде, но когда приблизилась к нему, то другие рецепторы показали, что она ошиблась. Египтяне изображали, как получался человек на длинном столе, похожем на конвейер. Сначала делалось людское тело и конечности, а в конце насаживали голову, кому козлиную, кому медвежью и других животных. Так люди уходили в жизнь с головами различных животных. Этим они хотели сказать, что люди имеют разные характеры и могут совершать поступки, похожие на животных. В Откровении сказано, что Иоанн увидел на престоле льва, тельца, животное с человеческим лицом и птицу, орла. Престол — это то, что мы имеем для жизни. Оказалось, что жизнь жестока, несправедлива, все должны выживать и для этого пожирать друг друга. Лев — хищное животное, он спит с открытыми глазами. Львята рождаются мертвыми, лев подходит к новорожденному и оживляет его. Телец — мирное животное, но мы знаем, что он может быть разгневан. Коррида показывает его свирепые качества. Животное с человеческим лицом — это мы, то есть люди, которые понимают добро, зло и грех. Животные выполняют программу, не анализируя свои поступки, то есть не понимают добра и зла, а значит, не грешат — это черти. Орел — птица, символ неисполненного людьми долга. Этот долг не вошел в дело Ютовое и стал парить над землей. Очень скромно вознаграждаете его за святость. Не узнали вы право свое на такое величие из-за Юта прельстителя. Горе вам, недоумкам, и сочинителям небылиц. Орел видит это с высоты полета. На наземных ютиков, закланах, пикируют во время их сварливых назиданий. Свод законов они хотят заказать на свою выгоду и затопить справедливость. Орел святость оберегает уничтожением заклятых врагов. Каждый из этих персонажей оборотень, то есть могут делать добро и зло. Люди причисляли к бесам значительно большее количество животных. Например, кабан вероломен, сварлив. Он не смотрит в небо, а смотрит в землю, на морде угрожающие клыки. Все его качества подходят к тому, чтобы изобразить бесовщину. А олень считается воплощением благородности. Эти качества относятся людьми к Иисусу Христу. При составлении таких образов люди приписывали животным не соответствующие действительности качества. Например, рога лося снаружи ветвистые, а внутри полые. И это дает лосю ориентироваться в пространстве. Он воспринимает звук во время своего сна, идущий от земли. Он любит развивать большую скорость на просторе. Но в лесу рога не дают ему такой возможности. Это является хорошим тормозом. В четвертом, бестелесном мире лоси черные. Они вселяются в людские тела, ведут к депрессии и суициду. Из наблюдений за поступками людей выяснилось, что они могут входить в неадекватное состояние со звериными выходками, похожими на конкретное животное. В средневековье считали, что в людей вселяется бесовщина, и художники стали изображать на картинах образы, скомбинированные из разных животных, давали им различные названия. Люди не знали, кому отдать предпочтение в силе, коварстве, медведю или льву. Медведь — такой же опасный хищник, как и лев. Он непредсказуем, слаб головой, но силен в своих лапах. Люди все-таки отдали предпочтение льву. Его рот во гневе похож на лежащую восьмерку, если смотреть спереди, и на петлю сбоку, так как видна только одна половинка восьмерки. Эта характерная его черта выделяется при изображении не только льва, но и некоторых других бестий. Эту восьмерку мы видим у мистического демона. У демона лоб нахмурен, волосы стоят дыбом. Это признак зла. У демона на голове рога, ноги и руки заканчиваются куриными лапами. Телец демонизирован и является врагом Иисуса Христа. Морда его имеет рога, уши оттопыренные. Из них выползают змеи, рот горизонтальная восьмерка. Рога тельца обозначают гордыню. Иногда тело демона изображают в виде тела пантеры, леопарда с пятнами. Пятна обозначают запятнанность грехами. Окончания рук и ног тоже изображены в виде куриных лапок. Рога у бестий изображают разными по величине и по форме. Изогнутые, прямые козлиные, загнутые назад рога с колокольчиками на конце с мордой барана обозначают дьявольское шутовское отродье. Оно слабее всех нечистых. Змея обозначает мудрость и коварство. По Писанию она соблазнила Еву, за что разгневала Бога. Из-за непонимания настоящей сути толкователи приписывают женщинам великую грешность. А на самом деле женщин — великая святость. Охаивание женщин — смертный грех. Иисус сказал: «Горе вам, законникам, что вы взяли ключи и разумение, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Много люди надумали от незнания истины. Только меня Господь посвятил в настоящее строение мироздания. Все, о чем пишу, доказательно. Люди через меня получают истинные знания, а не веру. Наука за последнее время шагнула вперед и с каждым днем открывает новое в микро- и макрокосмосе. Для доказательства своих высказываний пользуюсь этим. Такой возможности во время жизни Иисуса не было. Приходилось пользоваться притчами. Иисус призывал верить ему, так как в то время не было такой науки и техники, на примере которой можно было бы построить доказательства. В настоящее время невежества и кривотолков достаточно. Очень важные сведения о мироздании, идущие от меня, не воспринимаются мужами науки, а жаль, ведь очень большой пласт, существующий в природе мироздания, не обнаружен учеными. Они его не нащупают без ознакомления с моими трудами. Каждое их открытие и техническое сооружение должно комментироваться мной. Тогда бы не стали строить коллайдер, Я бы объяснила, чем все кончится. Трата денег большая, а результат нулевой. Наталья Петровна Бехтерева 50 лет занималась изучением мозга. К концу своей жизни поняла, что люди не знают чего-то главного. Главное знаю я, так как имею посвящение. Кто знакомится с моими трудами, с серьезными намерениями, понимают все, о чем пишу. Выдумать это невозможно. От бравурных незнаек в свой адрес выслушиваю высказывания, иногда в юмористической форме о том, что, читая текст, обхохочешься. Выражаю им большую благодарность за пробуждение интереса к моим трудам. Таким образом, посетители моего сайта становятся больше. Многие из любопытных начинают вникать в настоящую суть. По телевидению, особенно по каналу ТВ-3, стали часто показывать передачи мистического плана. Придумывают какие-то толкования. Недавно были объяснения с точки зрения медицины. По их мнению, никакой чертовщины не существует. Человек становится неадекватным, часто агрессивным из-за неправильного питания. В некоторых растениях, оказывается, есть что-то такое, что вызывает несвойственное человеку поведение. Употребление наркотиков вызывает галлюцинации, и человек видит и слышит не весь что. Да, травы и некоторые другие растения вызывают расстройство психики, но отрицать настоящее видение потустороннего мира не стоит. Во время бодрствования и во сне я вижу события, которые один к одному повторяются в нашей действительности. Об этом заранее рассказываю в подробностях своим близким, а через какое-то время они видят это в нашем проявленном мире. Наши организмы — малые вселенные. Мы имеем внутри себя потусторонний мир. Все, что человек хочет сделать, продумывает, создает образы, например, пирогов. Мы их видим внутренним зрением и можем рассказать окружающим об этом. Но сами пироги появятся в нашей действительности после созданных образов в уме. Образ выполнен из полевых структур. Подробности написаны в моих трудах «Философия, наука и религия». Философию долго не считали наукой. Только в эпоху Возрождения она провозглашается наукой. Философию представляли в виде совокупности взглядов на мир. Каждый, интересующийся вопросами мироздания, представлял ее по-своему, находились примыкатели. Философия охватывает мир в целом, все происходящее в нем. Таким образом, разрабатывалась система взглядов на мир в целом. Старались давать единое понимание всего происходящего в мире, кто как считал нужным, и навязывали свое мировоззрение. Появилось много течений, и представители каждого из них критиковали остальных, а народ шарахался из стороны в сторону. Сделаем небольшой экскурс по направлениям взглядов. Основным вопросом философии является соотношение материи и сознания. Ни в каких других науках такой вопрос не стоит. По отношению материи и сознания все философы делятся на материалистов и идеалистов. Материалисты считают, что материя первична, а идеалисты, что сознание первично. Они до сих пор не понимали, каким образом материя внутри каждой точки имеет информацию и ключ к развитию за всю Вселенную. Как при появлении какой-то материальности появляется и психика, а она родитель сознания. Что такое сознание? и какими свойствами оно обладает, было мне сказано. Оно высокое, прошлое и будущее того состояния, того течения, того моего произрастания из материи и моего меткого позолоченного убора. Это было 31 марта 1994 года. Оно царствует, но не управляет. Каждый проявленный предмет в нашем мире имеет свойства различные, то есть свой характер, и, вступая во взаимоотношения с другими, воздействует на него. Есть закон. Если мы давим, например, на камень, то с такой же силой он давит на нас. Значит, он сопротивляется агрессии со стороны с той же силой, ни больше, ни меньше необходимого. Но силы могут быть неравными. Победит тот, кто сильнее. Камень можно разбить каким-то орудием труда, и он разлетится на куски разной величины. Их можно размолоть. То же происходит и с людьми. Сознание побежденного одно, а сознание победившего другое. На него действует не только анализ своего состояния, но и отношение к случившемуся других людей. Потерпев фиаско, одни люди впадают в уныние, другие втайне решают, как отомстить каверзными способами. Третьи не падают духом и кардинально меняют свою жизнь. Здесь уместно привести пример в отношении неправильного воспитания родителями своих детей. Ребенок пошел в школу. Было замечено, что он интересуется бабочками, жучками и другими насекомыми. Родители поощряли его увлечение. С четвертого класса он стал вести кружок по биологии и почувствовал себя лидером. Родители внушали сыну, что он должен посвятить себе науке в этой области. Школу закончил с отличием. Поступил в институт на соответствующий факультет. Выяснилось, что там оказались ребята способнее его. Он не только не стал лидером, но и оказался просто незамеченным однокурсниками. Парень впал в депрессию, бросил институт, даже потерял интерес к жизни. Силы уходили. Ему стало трудно вставать с постели даже по необходимости. И закончил свою жизнь в ранней молодости. Бывает, что ребенка берут на киносъемки. Родственники считают, что карьера ему уже предопределена. Оказалось, не так. Опять депрессия. Вывод. Родители должны объяснять ребенку, что жизнь может преподносить нелестные сюрпризы, что к неудачам надо относиться спокойно, сознательно. Не бояться менять профессию, образ жизни. В каждой профессии есть своя изюминка. Продолжим разговор о материалистах и идеалистах. Материалисты считают, что материя первична по отношению к сознанию. Они не знают, что такое материя и из чего она состоит. Если бы знали, то о ее первичности не было бы речи. А сознанию предшествует предсознание, которое включено в замысел Создателя, то есть просчитываются последствия. К материалистам относится, например, древнегреческий философ Демокрит, который считал, что в основе мира лежит атом. Я говорю, что атом есть зародыш материальной и духовной жизни. В нем есть все для построения разнообразие ее. От условий зависит и качество жизни. Мы существуем и живем небесами, Богом и ангелом. Об этом я подробно писала в своих трудах. Голландский философ XVII века Спиноза объявил мышление неотъемлемым свойством материи. На самом деле материальный станок, в кавычках, есть мозг. Он производит в нашем потустороннем мире работу, называемую мышлением. мы мыслим словами, которые превращаются в образ, состоящий из полевых структур. То есть при помощи материального делаем тонкоматериальное и нематериальное. Наши мысли никто из людей не воспринимает, и поэтому они находятся по ту сторону от внешнего общения. Наш организм по желанию своего «я» может при помощи грубоматериального голосового механизма передать окружающим содержание задуманного. Чтобы создать материальность для нашего мира, в котором мы живем, нужна движущая сила, энергия. И закон, который нематериален. При соединении они создают материальность. Закон нематериален, но он часть материи, и спросится с него обработка строгого замысла Верховного Я. Энергия – это наследственное образование от стойкой зависимости сложного процесса вездесущего. Вездесущий – главный словообразователь. Он везде явлен и везде уборист, то есть закланный урожай. Французский философ XVII века Дидро утверждал, что природа существует независимо от нашего сознания. Идеалисты первично определяют духовное. По их мнению, это сознание, мышление, идеи. А материю считают производным от духовного, и является она формой существования последнего. Что из себя представляет сознание, материя? Выше было уже сказано, а идея определяется необходимостью и толкает на творение. Только сущее, оплодотворенное идеей, может вступать на путь развития. Все это взаимосвязано и работает по закону «да» и «нет». По их мнению, материя является формой существования духовного. В Ветхом Завете, Библии, есть ответ на этот вопрос. Я подробно описала его в новом толковании Библии. Там четко обозначены 7 ступенек, начиная с желания Творца создать биожизнь. Потом он в своем потустороннем мире образовывает все в бестелесном состоянии на базе полевых структур. Это происходит наподобие того, как наш мозг думает словами, потом слова переводит в образы. Образы – бестелесные существа, построенные в полевых структурах. Люди тоже, как малые вселенные, обладают таким качеством. Не зря в Ветхом Завете сказано о полевых кустарниках, животных и других тварях, но ничего не росло на земле. Люди не понимали настоящего смысла этого слова и решили, что не было дождя. Читайте новое толкование книги «Бытие» из Ветхого Завета. Там я подробно объясняю настоящий смысл изложенного. Никто раньше не мог этого понять, но зато много надумали от желания познать истину. Идеалисты тела считают формой существования духовного. На самом деле от духовности, от тонкой материальности до гробы, то есть от верха до низа, 7 ступенек. Наши тела есть скафандры, биороботы. Создатель их называет домами, в которых живут бестелесные сущности. Об этом тоже подробно написано. В Библии также написано о небесах, о движении их сверху вниз и снизу вверх. Все время происходит взлет и падение, падение и взлет. В Бытие сказано «И увидел во сне Иаков». Вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. Идеалисты согласны между собой в том, что в основе мира лежит духовное начало, но расходятся в толковании этого начала. Одни из них считают, что духовное начало, обуславливающее все происходящие в мире явления, существует в мире человеческого сознания, ощущений, восприятий, представлений, то есть в виде той или иной человеческой субъективной деятельности. Это субъективные идеалисты. Другие духовные представляют в виде ничейного, так называемого абсолютного сознания, духа, чистой идеи. Это объективные идеалисты. Немецкий философ XVIII века Фихте принадлежал к субъективным идеалистам. Он окружающую человека действительность объявлял следствием деятельности субъекта, самоосознания некоторого «я». Каждый из нас о себе говорит «я». Это не дремлющий постовой, ходок по жизни. Наши «я» сейчас возглавляют биожизнь и находятся внутри тела, при помощи которого, как робота, нарабатывают небеса, то есть накапливают знания, получая информацию и программы действия. Это полевые структуры, способные выходить из тела и возвращаться в него. Они являются составляющими души. Выше наших «я» есть «я» предводителя Вселенной. По закону развития и усовершенствования некоторые «я», ведущие праведный образ жизни, пройдя по восходящему току до вершины, построят свое царство отрады. Объективным идеалистом можно назвать древнегреческого философа Платона. Он считал, что реальный, действительный мир составляют идеальные, то есть непогрешимые ни в чем, ну это эталоны, каноны, сущности. А чувственные вещи представляют собой несовершенные копии этих идеальных сущностей, возникающие в результате соединения той или иной идеи с бесформенной, существующей в небытии материи. Не думаю, что он представлял это правильно, но слово «небытие» звучит емко, хотя оно неощутимо. Небытие — это ничто. Оно бездна, там нет конца, края и пространства. Значит, нет и бесформенной массы. Бесформенная масса — уже что-то. Ничто может превращаться в нечто. Например, какое-то не очень большое время назад у нас не было компьютеров. По закону развития наука и техника шагнула вперед. В головах людей появилась идея создать это. Престол, то есть научные и технические возможности, появились. Идея при дверях. Она стучится. Ей раскрыли ворота. Началось творение и усовершенствование. В настоящее время уже создан электронный мозг. Идея, можно назвать ее еще и мечтой, осуществилась в нашем мире. Он называется миром чудес. Мы творим чудеса техники. По закону «да» и «нет» можно сказать, что нет чудес, а есть незнание. Человеком созданная наука и техника раскрывает тайны, то есть тайные способы выше настоящего Творца. Новые, более тонкие свойства материальности и уже используют их, примеров бесчисленное множество. Мысль раньше считали нематериальной, а сейчас признали ее материальность, но не открыли еще тайну Создателя, поступающей к нам ультразвуковые сигналы. Приборы это уже зафиксировали. Сейчас уже усилием мысли, то есть словом, произносимым внутри себя, можно, например, перемещать курсор на экране монитора. Животный мир имеет большее разнообразие рецепторов по сравнению с людьми. Летучие мыши, кошки, некоторые виды птиц используют ультразвук при общении. Дельфины тоже пользуются этим, но они еще могут, как мы при помощи техники, передавать картинку на большое расстояние, даже на противоположную сторону земного шара. и поэтому они видят, что делают их сородичи на другой стороне Земли. У людей рецепторов меньше, и потому они расширяют свои возможности за пределами организма при помощи технику. Вывод мой заключается в том, что любопытные умы внимательно наблюдали за окружающей действительностью и истолковывали ее кто как мог. Некоторые близко подходили к истине, но, начиная от древности и до сего дня, никто не знает главного, а это замысел Создателя, цель жизни, принципы и способы ее построения. Вселенная работает по закону цикличности, так же, как человек. Человек рождается, вырастает, созревает где-то рождению себе подобных, то есть создает семена для продолжения жизни, выращивает, обучая детей до полной их самостоятельности, стареет и умирает. Вселенная является инкубатором для создания новых, более совершенных миров. Рассмотрим суждения философов о религии. Материализм особенно ярко проявился в России после революции 1917 года. Коммунисты выступали против религии и идеализма, отрицали Бога, грабили церковную утварь, громили церкви, коммунистам запрещали посещать службы, исполнять обряды, особенно крестить детей и венчаться, а слушающих исключали из партии. Главная причина была в том, что духовенство открыто выступало против новой власти. Оно настраивало народ на неподчинение ей. Раскулаченные, справные хозяева и некоторые другие прослойки населения были недовольны и открыто протестовали. Про дипломатические отношения Ленин писал, что можно договариваться и с чертом, если это нам выгодно. С религией же в то время договариваться было просто невозможно. Маркс, Ленин изучали философию от древности до периода их жизни. Маркс был систематизатором учения Бекона. Он оценил воззрение Бекона, склонного к механизации всех процессов. Природа, материя, у него потеряла многокачественность. Она, согласно учению английского буржуазного философа Томаса Гоббса с 1588 по 1679 год жизни, представляла собой совокупность тел, обладающих лишь двумя основными свойствами – протяженностью и фигурой. Под движением он понимал только перемещение тел в пространстве. Единственно научным методом познания, согласно его учению, может быть лишь математический метод, опирающийся на две операции, как сложение и вычитание. На самом деле материя есть встроенное звено в систему, остальное ее окружение есть форма явлений, в чем и сидят семь начал от времени поступления, а не от ваших открытий. Они есть познание явлений. Сказано было 20 июня 2001 года по контакту. Общая система мироздания состоит из многих систем, в которую входит и математика, как часть, так как не все поддается расчету. Например, как можно просчитать работу мозга в деле сотворения образа, состоящего из полевых структур? И как просчитать способ овеществления в нашем мире по образу? Много чего происходит в жизни Вселенной по приказу «Я» без математического расчета. Гоббс считал, что религия порождена невежеством людей, их страхом перед неизвестным будущим. Она не имеет ничего общего с наукой, но в то же время признает ее нужность, потому что способствует удержанию людей в рамках порядка. Полезность религии в основном в этом и заключается. В Ветхом Завете она включена в систему обуздания народа с разнообразными свойствами характеров и взглядов на жизнь. Всего там перечислено 12 колен, 11 – государственные службы, а религия не имеет границ. Иногда она прорывается к государственной власти, но далеко не всегда это ей удается. Рычаги управления людьми обязательны, потому что Земля представляет возможность существовать и жить хорошим и плохим особям. Поэтому есть люди, убийцы с корыстной целью, воры, мошенники разных мастей и так далее. По необходимости создаются общественные законы, сдерживающие преступления. Разрабатывается моральный кодекс, то есть нормы поведения. Религия выдвинула 10 заповедей. Государство, не осмысливая их, включает в свои законы. Например, не убей, не гляди, не воруй. Нарушающих это ждет наказание. Религии часто враждуют между собой, доказывая свой приоритет даже с помощью войн. По-другому мыслящих даже внутри своего эгрегора подвергают экзекуции. Религиозные толкования сводились к духу, Богу, а во Франции обосновывает другой метод познания мироздания Декарт 1596-1650 годы жизни. Он видел только материалистическую картину мира. Природа, согласно его учению, состоит из мельчайших материальных частиц, отличающихся друг от друга величиной, формой и направлением движения. Все необходимое многообразие тел, по его мнению, возникло без вмешательства Бога, естественным путем, из трех различных видов первичных элементов, из которых первоначально состояла бесконечная Вселенная, огнеподобных, воздухоподобных и землеподобных. Все эти элементы находились в движении и представляли собой вихри. В ходе вихревого движения первого вида элементов возникли Солнце и звезды. В ходе такого же движения второго вида элементов возникло небо. Движение третьего вида элементов породило Землю и другие планеты. Животные выступали в виде простых машинок. К ним причислялся и человек, но уже более сложной машиной. Так же, как и у Гоббса, у Декара все многообразие форм движения материи оказалось сведенным лишь к одной форме – перемещению тел в пространстве. Здесь тоже много заблуждений, но всплывают некоторые истинные высказывания, например, о том, что всякие биоформы до человеческого тела включительно есть машины, то есть механизмы в виде роботов с электронным управлением через мозг. Но это же шестая ступень по спуску в царство науки и техники, после чего Бог почил. Только в грубой материальности мы видим лицо создаваемого. Мы тоже умеем так делать. Мы идееносцы, воплотители образа в своем потустороннем мире и создатели грубо материальных изделий. Значит, техника не имеет лица, а все поделки и есть ее лицо. Мы, люди, управляем изнутри или снаружи каким-то агрегатом, сидим в автомашине и по своему желанию ведем ее, куда нам надо. Мы можем дистанционно, при помощи сигналов, руководить своим творением. Наука и техника в настоящее время шагнула далеко вперед. Роботизацию можно довести до способности осмысления и интеллекта. Французские материалисты заявили, что природа существует объективно, вечно и совершенно не нуждается в Боге. Когда я по контактной связи спросила, кто это Господь, мне было сказано: «Я жизнь, Не ушедшие мои племена подготавливай и вооружайся жаждой познания. Аж вот торговаться нечто Бога нет, не станет желаний у всех живущих, было сказано 4 августа 1989 года. Что Бог есть, я уже доказала. Оказывается, строит жизнь 7 титанов. Господь — копилка небес и строитель. Бог — толкатель на дело при помощи кинетической энергии. Небеса — это программы, информация. Ангелы — ведущие программу по ступенькам, то есть переключатель. Я — ходок по жизни, недремлющий постовой. Жатва — полученный урожай. От совместных дел — и Христос — система отбора лучшего для построения новых, более совершенных миров. У каждого из них своя задача. Они не имеют лица, так как это система, создающая образы. Образы и есть их поделки, значит, Бог один из них. Он превращенную потенциальную энергию, например, в нашем организме при помощи сидящего в нем «я», закачивает своего старателя Бога, который пробуждается и движется к заданному объекту, то есть небу. Заряжает небо движущейся энергией. Значит, Бог толкает небеса на движение. Поэтому без Бога не до порога, говорим мы. Бог служит всем, хорошим и плохим. Как земля кормит всех. И религии, и другие толкователи до сих пор считают одного Бога вседержителем, который служит только святым. Святость они определяют не по сути, а по выдумке. У каждой твари есть душа, она везде и во всем. Наука делит материю на неодушевленную и одушевленную. Это относится к незнанию, к непониманию того, что психика играет важную роль в материальности, наши души внутри нас. Мы что-то желаем. Какие-то из желаний являются тайными, скрываемыми от окружающих. Как говорят, чужая душа потемки. И еще говорят, мечтать не возбраняется, значит, душа обладает свободой. Что такое душа? Это я и его желание. Родоначальником классической немецкой философии является Кант, 1724-1804 годы жизни. Кант занимался исследованием вопросов естествознания и пытался добиться их решение с математической точки зрения. В это время он разработал гипотезу о возникновении Солнечной системы, согласно которой Солнечная система возникла из газов, туманов на основе своих внутренних естественных сил. В последние годы Кант стал заниматься сугубо философскими проблемами, в частности, теорией познания. Он перешел от стихийного материализма к идеализму, но проводил это непоследовательно. Кант признает объективное существование материи, но считает ее непознаваемой по своей сущности, так называемой вещью в себе. Но в мире вещей в себе по Канту находится Бог, душа, свободная воля. Еще Иисус сказал, что Бог внутри нас есть, а я только что объяснил, что из себя представляет потусторонний мир. Кант категорично заявляет, что не в состоянии и не имеет права судить о Боге, о душе. Все это недоступно. Единственное по Канту, что может проникнуть в мир вещей в себе, в состоянии оторваться от наблюдаемого мира явлений и заглянуть в потусторонний мир — это религия, соединяющая человека с Богом, представляющая ему в потустороннем мире свободу воли, освобождая его от тягот, угнетающих и преследующих в чувственном мире. С своих трудах я подробно пишу о способности потустороннего мира, сидящего в нас, и о рычагах его, воздействующих на сознание явлений. Звеном перехода является мозг. Я опишу, как он это делает. С чего начинается творение мира, хорошо освещено в Ветхом Завете. Вначале сотворил Бог небо и землю в потустороннем мире. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Это означает, что идея, желания носились над бесформенным, бескрайним воображением. Далее идет перечисление всего, что было сотворено в потустороннем мире в образах. Мы по подобию Творца в уме творим образы будущих явлений в наш грубоматериальный мир. Скорость создания образа в уме во много раз больше овеществления. В потустороннем мире творится все при помощи полевых структур. Вот что там написано. Вот происхождение неба и земли при сотворении их. В то время, когда Господь, Бог, создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которых еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла. Бытие, глава 2, стихи 4-5. Потом дается описание, как по образу полевому начинается овеществление. Сказано вот что. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых. Там же стих 19. Грамотных людей в те времена было мало. Писцы не понимали настоящего смысла. Они ориентировались на видение нашего мира и делали несостоятельные умозаключения. Полевые структуры понимали как что-то растущее и двигающееся на полях. А если ничего не росло, то, по их мнению, не было дождя. Это подробно истолковано мной в книге «Новое толкование Библии». Крупнейший немецкий философ-идеалист Фридрих Гегель 1770-1831 годы жизни его создал идеалистическую диалектику. По его мнению, первоначалом всего существующего является чистая мысль или абсолютная идея. На первых порах лишена какого-либо содержания и равнозначно ничто. Но вот чистое бытие и ничто вступают между собой в борьбу и порождают новые понятия становления. Становление приводит к возникновению понятия наличного бытия и так далее. В силу присущей абсолютной идеи противоречивости она постоянно развивается и порождает все новое, все более и более богатые по содержанию понятия. Гегель пришел к выводу, что идея порождает природу. Вывод правильный, но многое он нафантазировал. Он не понял, что ничто — это бездна и ни с чем не конфликтует. В ней нет пространства, движения, жизни, времени. Ее атаковывают идеи со своими желаниями. Желающие стремятся к воплощению в полевых структурах внутри себя и овеществлению в нашем биомире. Только человек-люд способен заниматься наукой, создавать технику. Толкает его на это понимание своего несовершенства. Он носит в себе Творца. Он-то и расширяет людские возможности за пределами организма при помощи чудо-техники. Он ее совершенствует, изобретает что-то новое. Идея возникает не на пустом месте, а появляется от необходимости улучшить, облегчить жизнь. Вот что толкает к развитию. Техника прельщает нас этим. Этим она старается заставить нас совершенствовать ее все больше и больше до тех пор, пока не погубит человечество. Человеческий этап жизни закончит свое существование в биомассе, так как выполнит задание хозяина Вселенной. Что будет после этого этапа с нашими «я», подробно узнаете из моих трудов. В Откровении сказано: «Я пошел к ангелу и сказал ему: дай мне книжку. Он сказал мне: возьми и съешь ее, она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед. И взял я книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало в чреве моем». Немецкий философ XIX века Людвиг Фейербах, 1804-1872 годы жизни, резко выступил против идеализма Гегеля и восстановил материализм, а дальнейшее развитие на материалистической основе было сделано лишь Марксом и Энгельсом. Все время материалисты, идеалисты доказывали свою правоту. Иногда сближались, иногда разъединялись. Например, в отличие от Гегеля, сделавшего предметом своей философии абстрактный дух, Фейербах кладет в основу своей философии человека и природу, частью которой он, человек, является, и которая его произвела и делает человека ведущим. Я дополню, что Фейербах, однако, упускал из виду другую сторону, именно то, что человек, будучи частью природы, является в то же время продуктом общественной жизни, что его сознание определяется не только физиологическим процессом, исполняющим обязанность строительства биоорганизма, обеспечения его трудовой, ремонтной и другой деятельности, совершаемые в организме и, в частности, в мозгу, но и общественными отношениями, в которых живет и действует этот робот с поселенцами из другой материальности и нематериальности, называемой духом, то есть настроем, идеей, желанием. О том, что первично, материи или сознание, он стоял на точке зрения познаваемости мира и подверг резкой критике кантовский агностицизм, то есть Бог непознаваем. И все это приходит не без участия мышления. Люди, по мнению Фейербаха, выделили себя как собственную сущность и стали ее мыслить и представлять в виде самостоятельного Бога. Иисус сказал, что Бог внутри нас есть, Он животворит. Я подчеркиваю, что все черты, которыми характеризуется Бог, человечные, принадлежат отдельным людям или человеческому роду в целом. Фейербах рассказал земные корни религии, опустил Бога с небес на землю. Что такое небеса и как они спустили Бога на землю, в моих трудах раскрыто подробно. Но люди, в том числе и философы, до сих пор не знают, что из себя представляют Бог и небеса. Вместе с тем Фейербах старательно доказывал необходимость создания новой религии, в которой место Бога должен занять человек, а основным принципом которой должна быть любовь человека к человеку. Иисус сказал, что надо возлюбить и врага своего. К человеческой жизни относятся не только люди, но и животные. Даже хищники индивидуальны, В них вложена программа жизни. Такими их сделала природа. Вины их в этом нет. Мне досталась трудная, но очень важная миссия — создать новое толкование Библии и строение всего мироздания. Материалисты, идеалисты высказывались каждый в свою пользу, то есть отстаивали свою точку зрения и были убеждены в своей правоте. Некоторые материалисты после длительных раздумий стали признавать еще какие-то силы, которые влияют на человека, на общественные отношения. В настоящей лекции я коснулась только некоторых сторон и течений философии. Больше всего и лучше всех Кант понял, что у человека есть внутренняя и внешняя жизнь. Он заговорил о внутренней свободе, то есть о том, что человек думает, о чем мечтает, кого ненавидит. В уме он создает картины общения, например, с любимым человеком, заранее зная, что в нашей жизни исполнить это невозможно. Значит, все, о чем мы думаем, что хотим, что уже сотворили, в тайне нельзя выносить наружу. Кант это назвал потусторонним миром, что только в нем есть полная свобода. Наш мир со своими общественными отношениями и запретами является большим ограничителем свободы. Это большая заслуга Канта, но он не понимал и не знал о переходе из созданной образности в уме в овеществленный образ нашего грубо-материального бытия. Пришлось сделать это мне. Одна из моих задач — находить крупинки от истины высказываний других и расширять понятие «доказательно». Я доступно объясняю, как из мира вещей в себе, по желанию «я», идет перетекание в мир явлений. Есть категории людей, называемые атеистами. Особенно это процветало в конце XIX – начале XX века с кульминационным моментом во время революции 1917 года. Самыми известными были Маркс, Энгельс, Ленин. Сталин в душе не был атеистом, иначе не верил бы предсказания Мессинга. Атеисты считали, что люди со своей прогрессирующей наукой в конце концов докажут, что никакого Бога нет. Однако уже сейчас наука заходит в непредсказуемые качественные слои. Многие из ученых в прошлом, да и в позапрошлом веке удивлялись великой технологичности высшего разума в построении явлений. Сколько же различных систем, созданных из биомассы, вложено в наш организм? Сами они уже точно не могли бы появиться без системы конструирования. Сейчас ученые уже начали говорить, что скоро мы сольемся с Богом. Как они это представляют? Конечно, не так, как есть на самом деле. Бог открыто действует. Мы смотрим на его проделки. Они в нас и вокруг нас. Только я раскрываю вам глаза на то, что вы видите и не вразумляете. Иисус в свое время уже сказал об этом и просвещение назвал светом. А фарисеям, книжникам, сказал, что они сами заблуждаются и других заблуждают. Первосвященники первые кричали «распни его». Говорят, что Бога познать невозможно, надо только верить. Наука старалась противопоставлять себя религии. Наука призвана отражать действительное положение вещей. Она стремится проникнуть в сущность вещей, открыть законы их функционирования и развития. Но науке эта задача, подтвержденная историческими фактами, давалась далеко не всегда. Она утверждала, например, что атом неделим, но дальнейшая практика показала ошибочность таких высказываний. Примеры формулирования каких-то законов развенчивались новыми исследованиями. Значит, наука тоже ходит по лабиринтам, а не по правильному прямому пути к открытию истины. Они попадают в тупиковые ситуации, потому что копаются в темноте. Материалисты и атеисты все время блуждают в лабиринтах, так как не знают главного. Если бы они изучили мои труды, где есть большое количество неизвестных законов мироздания, то это помогло бы им выйти из лабиринта на правильный путь. Они ругают религию. Религии тоже не абсолют, в ней много хорошего, но есть и плохое. Там раскрывается пласт другого качества жизни. Оно не менее важно и имеет духовную движущую силу. Значит, она энергетична, но эта энергия имеет другое качество. Если в нашем грубо материальном мире время нематериально и является чистой меркой движущей материи, то в другом мире она материальна, так как там другое измерение, основанное на силе духа. Религия говорит, что Иисус Христос наш Бог. Это правильно. Он энергией силы своего духа, Отца, заставляет идти за Ним. Он часто повторял: «Истину, истину говорю вам». На тот момент он был прав. Я же объясняю, что истина может меняться от изменений образа жизни, который зависит от многих причин. Если раньше действовали и оправдывали себя одни законы в общественной жизни, то с изменением ее отмирают старые и появляются новые законы. Человек, согласно религии, может знать только то, что открыто ему Богом. Наука и атеизм считают, что собрание религий божественных истин в различных священных книгах является плодом фантазии. Я же и здесь доказываю правоту многих высказываний, особенно Иисуса Христа. Накопление человеком знания, опыт, поставленные программы для исполнения находятся внутри нас, в памяти, и создают сущность его души. Если человек накопил отрицательные качества, например, был халявщиком, незаслуженно отбирал и присваивал себе чужое, то в загробном мире его «я» будет рабом этих сущностей, и ему придется вечно страдать от давления такого нахала. Об этом Иисус сказал: «Не судите, да судимы будете тем же судом». Я добавлю, что натворили, в том и купаться будете. Я точно знаю, что есть загробная жизнь. Доказываю это, так как нахожусь в двух мирах, в нашем и в загробном. Наука возвышает человека, людей, умножает его силы в борьбе с природой и заставляет ее служить себе, обществу. Но природа, оказывается, бывает сильнее. Я не буду вдаваться в подробности становления религии. Коротко о религии можно сказать. Это есть определенный уклад жизни людей, где есть от чистого и от нечистого. Много религиозных направлений с течением времени ушли в прошлое, как, например, олимпийские боги со своими обязанностями перед человеком. В настоящее время появилось много различных сект. Они расшатывают психику неустойчивых людей, приводят их к нетрудоспособности, к суициду, преступлению в отношении своих близких, часто по приказу предводителя. Предводители или сами психически не вполне здоровы, или просто преступники, цель которых – нажива. В настоящее время ведущими религиями по статистике охвачено около половины населения земного шара. Три религии – это буддизм, христианство, ислам. Немного меньше распространен иудаизм. Буддизм от санскритского слова «Будда» буквально означает «просветленный». По представлению буддистов, каждое существо, достигшее высшей святости, может стать Буддой, то есть просветленным. Один из Будд, прозванный в его земной жизни Шакьямуни, отшельник из рода Шакьев, поведал людям учение о спасении, которое его последователи называют Дхарма. Это учение – закон. Считает, что Шакьямуни возникли не раньше 2-3 века нашей эры и не являлись произведением одного лица. Буддисты верят, что после бесчисленных предшествующих перерождений грядущий Будда спустится на землю и возвестит людям путь к спасению. Для последнего своего рождения он избрал царскую семью в знатном городе Готама. Отсюда одно из его имен стало Готама, племени Шакьев, живших в Северной Индии. Познав причину страданий и путь избавления от них, Будда решил возвестить свое открытие людям. Бог смерти, демон зла, Мара, всячески пытался воспрепятствовать этому. Но Будда победил Мару, пришел в Бенарес и там произнес свою первую проповедь, в которой кратко сформулировал основные положения новой религии. Слушающие стали присоединяться к его странствующей группе. 40 лет, окруженный учениками, ходил он по городам и деревням долины Ганга, творя чудеса и проповедуя свое учение. В 80-летнем возрасте он умер. Смерть совпала, как рождение и прозрение, с днем майского полнолуния. Поэтому буддисты считают, что это трижды святой день. Недавно буддисты условились датой смерти Шакьямуни считать день майского полнолуния 544 года до нашей эры. Важнейшим положением в вероучении буддизма является идея тождества между бытием и страданием. Буддизм принял учение брахманизма о переселении душ, то есть после смерти любое животное снова возрождается в виде нового живого существа. Я пишу, что каждое «я» живого существа после смерти тела предъявляет свои требования вселенскому компьютеру, и компьютер вселяет ему новую программу. Например, заяц все время боялся, что его съест хищник. Компьютер все время фиксировал это, и для следующего воплощения и овеществления дает ему новый стандартный организм, например, крокодила. Крокодил тоже после смерти тела получает новое, более совершенное тело. Так я идет по восходящему току. Бывшие сущности, зайца, крокодила и так далее, уничтожаются. Буддисты такое движение не знали, поэтому четкого представления о перевоплощении не достигли. Буддисты признают открытые Буддой людям 4 благородных истины. Первое. Всякое существование есть страдание. Второе. Причина страдания заложена в самом человеке. Это его жажда жизни, наслаждений, власти, богатства. Третье. Прекратить страдания невозможно. Для этого необходимо освободиться от жажды жизни. Надо всякое желание давить. Четвертое состоит из праведного воззрения, стремления, речи, поведения, созерцания, праведного самопогружения, называемого медитацией. Такая тарабарщина отвлекает мозг от осмысления, из человека делает остолопа. В этих 4 благородных истинах изложена суть буддизма. Новое перерождение они называют кармой. Наиболее действенным фактором спасения еще при жизни человека буддизм считает выход за пределы мирской жизни, то есть вступление в сангхум, монашеский орден. Вступивший в сангхум, человек должен был отказаться от семьи, собственности, перестать принадлежать к своей касте, принять на себе обет целомудрия, пройти обряд посвящения, носить установленную для монахов желтую тогу, жить лишь на подаянии мирян, то есть тунеядничать. На монахов налагается 253 запрета, ограничивающих всю жизнь. Эти люди оказываются во власти шутов. Ламаизм – форма буддизма, сложившаяся в 7-14 веках в Тибете. На территорию России ламаизм проник в 18 веке нашей эры и получил распространение среди бурят, калмыков и тувинцев. Ламы объявили Екатерину II, а за ней и всех ее преемников русских царей, земным воплощением одной из важнейших богинь пантеона ламаизма – Саган Дара Эхе. В идеологии ламаизма сохраняются основные положения буддизма, но есть ряд специфических особенностей, главным образом в усложнении обрядности, дающей якобы возможность общения верующих с Богом. Ламы учат, что земля является плоским кругом мандала, на котором расположены четыре имеющих различную форму материка, омываемые океаном. Это круг, полукруг или трапеция, треугольник, квадрат. Земля лежит на слоне, слон стоит на черепахе. Черепаха плавает в море. Когда она начинает шевелиться, начинается землетрясение. Это сигнал о начале усиленной молитвы, увеличения приношений монахам. Обычному цивилизованному человеку непонятно это несуразица. Ламаизм закрепощает верующих сплошной сетью бесконечных обрядов, заклинаний, гаданий, запугиванием злыми духами и карой богов за малейшее отступление от требований буддизма. Одним из главных помощников начальника ада Эрлик Хаана является божество женского пола Лхамо, специально охотящееся за противниками, особенно на свадьбе. За измену вере она даже убила своего сына и содрала с него кожу. Особое место ламаизм отводит грядущему Будде Майдари. Огромные, до 16 метров в высоту, изображения которого имелись почти во всех монастырях. Он якобы скоро должен явиться на землю для того, чтобы наказать грешников и наградить за религиозные заслуги достойных, установить справедливость. Это похоже на православных, которые ожидают второе пришествие Христа. Ламаисты во время исполнения своих обязанностей, обрядов, часто вводят себя в транс. Они призывают духов себе на помощь. На самом деле они их создают. Это их детище, создающее волновые колебания, достигающие своего эгрегора тучи, и взбудораживает его. Каждая религия имеет свой эгрегор. Он стоит на страже своих часто придуманных и несоответствующих действительности законов. Они враждуют с другими эгрегорами. Волны их, проникая в людей, настраивают людей на определенные действия. Такое происходит не только в религиях. Становление христианства шло постепенно. Было много различных образований, но с момента появления Иисуса Христа его толкование сути жизни человека на земле расходилось с фарисеями, книжниками, священниками. Их закоренелый, сильный эгрегор старался задавить новые течения в религии. Были страшные расправы, гонения, но сила духа Иисуса Христа стала побеждать. Пришлось признать его постулаты. Сам Иисус проходил свое становление. Вначале он говорил, что нельзя служить двум господам, Богу и Мамоне. Потом понял, что Мамоне приходится служить, так как люди находятся в Ютовом царстве. Он стал говорить, что кесарю надо давать кесарева, а Богу — Богова. Вначале Иисус выехал в Иерусалим на ослике, думая, что его примут с восторгом. А его не приняли. Он считал, что надо отменить налоги, но потом понял, что система ютового бытия без этого обойтись не может, и окончательно решил, что никакими городами управлять не будет. Если буддисты стремились к нирване, уходу из жизни навсегда, то Иисус Христос предлагал бессмертие. Исполнение заповедей может привести людей после смерти тела к этому. Христианская религия имеет свой уклад жизни, в который входят проповеди, обряды, церковные богослужения. Толкователи неправильно понимают Библию, особенно где сказано о Еве, как женщине, попавшейся на искушение змея. Она съела плоды от древа несущего знания. В своем толковании Библии я пишу, что Ева не женщина, а жизнь в биомассе. Адам означает не мужчину, а биомассу, из которой делается тело. Биомасса из земли вышла, и после смерти тела в землю уйдет и прахом станет. От непонимания сути и святости женщины, рождающие богов, из нее сделали грешницу. Загробная жизнь действительно есть. Тех людей, которые унижали, убивали женщин, ждет смертный грех. Это не зависит от религии, от верования. Согласно христианскому вероучению, мы все грешники, выброшенные из рая, и главная наша задача – вымолить у Бога прощение. Это обессмысливает земное существование людей и является великим заблуждением. В своих трудах я пишу подробно и доказательно о том, зачем человек живет на земле. Ислам – слово это обозначает покорность. Ислам – одна из распространенных религий в мире. Последователи ислама есть во многих странах Азии и Африки. В ряде стран ислам – государственная религия. Ислам возник в VII веке нашей эры среди арабов Аравийского полуострова. Прежде там были племена, племенные религии. Потребность в едином государстве – заставило объединить племена при помощи одной религии для всех. Верить они должны в единого Бога. Основателем этой религии был Мухаммед, который известен как настоящая личность. Мухаммед родился около 570 года в городе Мекке и в молодости занимался торговлей. Около 610 года стал начинающим проповедником, заявил, что Бог Аллах избрал его своим пророком. Его проповедь была встречена враждебно правящей родоплеменной верхушкой Мекки. И он со своими сторонниками был вынужден в 1622 году переселиться в город Ясриб, переименованный впоследствии в Медину. Этот город считается началом мусульманского летоисчисления. Со временем Мухаммед подчинил себе Мекку, которая стала центром религии. В Аравии образовалось теократическое государство во главе с пророком Мухаммедом, а затем его преемниками, халифами. После смерти Мухаммеда, 632 год, началась ожесточенная борьба за власть между различными группами его последователей. Основой мусульманского вероучения является священная книга – Коран. Коран означает «чтение». В нем обработанные записи высказываний Мухаммеда. Книга состоит из 114 сур, глав. В вероучении мусульман большую роль играет также сунна – сборник назидательных рассказов о жизни Мухаммеда. Особенностью ислама является монотеизм, учение о едином и единственном Боге Аллахе, создавшем мир и управляющем им. Мухаммеду была известна Библия, и поэтому его высказывания о сотворении мира и человека очень близки библейским мифам. Связь с иудаизмом и христианством проявилась и в учении ислама о пророках. Мухаммеда считают главным пророком, но он не единственный, ему предшествовали Моисей и даже Иисус Христос. Учение ислама о бессмертности души, страшном суде, аде и рае в основе не отличаются от библейских. Мусульманин должен выполнять 5 основных требований. Первое. Произнесение формулы исповедания веры. Это «нет Бога, кроме Аллаха», и Мухаммед – его пророк. Второе. Обязательная ежедневная 5-кратная молитва, намаз. Третье. Соблюдение поста в месяц Рамадан по лунному календарю. В течение этого месяца нельзя есть и пить от восхода до заката солнца. Четвертое. Раздача милостыни бедным. Пятое. Паломничество в Мекку, хадж. Культовые помещения мусульман. Мечеть. Ислам запрещает изображение живых существ, человека и животных. Оформление мечети ограничивается разнообразными орнаментами. Мулой, священником, может стать любой мусульманин, хорошо знающий Коран. Мусульманские законы, шариат и правила богослужения среди мусульманских праздников наиболее чтимым Ураза-Байрам, праздник разговения, Курбан-Байрам, праздник жертвоприношения, Мирадж, посвященный памяти путешествия пророка Мухаммеда из Мексики в Иерусалим и вознесение его на небо. Мавлюд в честь дня рождения пророка Мухаммеда, а также Ашура, день скорби мусульман-шиитов. Праздничный день у мусульман – пятница. Подготовка духовенства осуществляется в Исламском институте и медресе. Исламская мораль заключается в том, что человек – низменное, мелкое, суетливое существо и не имеет права ставить под сомнение нормы, приписанные Всевышним. У них воинственная нетерпимость к инакомыслию, считают всех их неверными. Ислам признает ценность человека лишь в том, что создан Богом и служит ему. Центральное место в нравственном идеале ислама занимает вечно кающийся грешник, стремящийся своими молитвами и благочестивым поведением снискать милость Всевышнего. Испытывая постоянный страх перед Всевышним, человек должен ежеминутно и спрашивать у него прощения за совершенные и несовершенные грехи. Иудаизм является одной из древних религий, сохранившейся до наших дней и имеющих значительное число приверженцев, в основном среди еврейского населения в разных странах мира. В государстве Израиль иудаизм фактически является государственной религией. Главными книгами считаются Талмуд, многотомный свод правовых и религиозно-этических положений иудаизма, и Тора, совокупность еврейского традиционного закона. К основным догмам иудаизма относится вера в единого Бога Яхве, в приходе Мессии, в бессмертие души и в существование загробного царства. Утверждали единобожие, хотя обожествляли некоторые предметы. Они почитали луну. Евреи по сей день к луне обращаются с молитвами. Талмуд не только допускает наличие бесчисленных демонов обоего пола, в нем разработана специальная рецептура борьбы с ними. Древние источники свидетельствуют о существовании у евреев множества племенных божеств, которым они поклоняются. Вера в единого Бога возникает у евреев гораздо позже. Яхве становится общенародным Богом лишь в иудейском рабовладельском государстве периода царства. На Яхве переносит атрибуты прочих богов. Он становится подателем урожая, наставником в ремесле, защитником на войне и так далее. Прочие боги занимают подчиненное положение, превращаются в его служителей. Из текстов моих контактов я узнаю, что в загробном мире есть различные должности с различными рангами. Мне было предложено обращаться к царице матери голубого неба с просьбой разогнать тучи в пасмурную погоду, когда мне будет это очень необходимо. Были даны слова, которые я должна произносить. Человек я сомневающийся, но после большого количества исполненных моих желаний поверила в неслучайность. Мне довелось увидеть лик царицы матери голубого неба. Это прекрасная женщина с золотистыми кудрями, длина волос немного ниже плеч. На глазах очки в золотой оправе с голубыми линзами. Последнее время со мной беседуют помощники возвышенного, например, сочинитель занятости в жизни Вселенной, зоркий опросень, то есть представитель, слово и делодержатель, настоящий провидец и другие. Жизнь людей из поколения в поколение отличается от технической оснащенности по профессиональности. Например, появились автомашины, стали нужны шоферы, автослесари, автомеханики. Я поговорила с умершим человеком. В жизни он был шофером и занимался ремонтом машин. Спросила о том, что он делает в загробном мире, на что он ответил: «Создаю желание ученикам по специальности автослесаря». Вера во всемогущего Бога Яхве составляет основы иудейской религии. Служители иудаизма требуют от приверженцев этой религии слепой безотчетности вере в Бога, что является первым и необходимым условием личного спасения в загробном мире. К догмам иудаизма относится учение о богодуховности Ветхого Завета, в состав которого входит Тора или Моисеево Пятикнижие. Однако под влиянием кумранских рукописей, найденных в пещерах на берегу Мертвого моря, современные идеологи иудаизма вынуждены признать, что даже книга Торы не возникла вдруг вся сразу. Она является композицией из нескольких документов, составленных разными авторами и собранных воедино неизвестным редактором. Также составлялось и Моисеевское Пятикнижие. Верящие в иудаизм ждут прихода Мессии. Он Спаситель, который придет, чтобы совершить праведный суд, воздать людям по их заслугам. Согласно учению иудаизма, в дни Мессии мир будет обновлен. В это время, согласно Талмуду, земля станет производить ежедневно новые плоды. Женщины станут ежедневно рожать, а земля приносить хлебы и шелковые одеяния. Люди будут жить по 1000 лет, прекратятся болезни, распри, войны. В моральной системе иудаизм особое внимание уделяет женщине, духовно унижая женщину. Талмуд приписывает ей только отрицательные качества: лень, завистливость, болтливость, истеричность и тому подобное. Жена по Талмуду – рабыня своего мужа. Все, что хочет муж делать с ней, он делает. Удел женщины – девушкой быть под властью отца, супругой находиться под властью мужа. Женщина – узница. Она должна сидеть дома, ни с кем не общаться, проводить свою жизнь в полном уединении в четырех стенах комнаты. Ей отказано в гражданских правах, она не имеет права на образование. Запрещено читать книги, даже знакомиться с Библией ей не позволено. Женщина должна работать только дома для мужа своего. Женщина предназначена для рождения детей. Брак совершается не по любви, а по принуждению. В настоящее время все религии послабляются из-за большой цивилизации, особенно в больших промышленных городах. Женщины получили равноправие, они учатся, приобретают профессии, занимают руководящие должности. Теперь муж еврей и в голове не держит урезать свободу супруги. Мне даны способности видеть, слышать больше обычных людей. И я обязана рассказать людям о мироздании так, как оно есть. Читайте мои труды и понимайте их правильно. Такого дара, как у меня, ни у кого из людей нет. Я им пользуюсь только для науки, а не для наживы. Наука вместе с техникой сейчас шагнула далеко. И с каждым днем мы узнаем и творим новые по новым технологиям. Мы уже знаем, что диаметр Вселенной составляет 93 миллиарда световых лет. Галактики разлетаются с увеличением скорости. Мы знаем скорость света, звука. Знаем, что синий цвет растягивается, становится красным. Это означает, что края галактик сближаются и входят друг в друга. Как мне было сказано, это проникновение мешает обеим галактикам. Был обнаружен свет, невидимый нами. Его можно ощутить по теплу, которое выделяет горячий предмет. Приборы фиксируют такой свет, часто по следам, оставшимся после его присутствия. Свет от звезд несет информацию, но эта информация об их прошлом состоянии. Чем дальше от нас звезда, тем историчнее сведения. При соединении четырех атомов водорода получается один атом гелия. Во время такой реакции выделяется энергия и заполняет пространство светом. Если бы мы видели такой свет, то все пространство просвечилось бы насквозь. Наше Солнце находится на краю Млечного Пути. Всего за 8 минут свет от него приходит к нам на Землю. По спектру ученые уже установили, из каких элементов и в каком процентном отношении они находятся. Люди создали телескопы. На основе новейших технологий сумели заглянуть в начальные стадии зарождения Вселенной. Определены категории звезд от рождения до гибели. Изучение галактик дает нам понятие о ключе к развитию Вселенной. При переходе в другой мир у меня появляется возможность быть на других планетах. Я решила посетить Марс. Тело мое оставалось на Земле, а мой тонкоматериальный посланник оказался там. Я все видела и запоминала, как сон. Ходила по планете, встречала загробных людей в одежде. Постройки в виде наших очень длинных бараков. В марсианской почве в некоторых местах были вырыты глубокие ямы. На их дне лежали трубы и еще какое-то сооружение. Сверху все это прикрыто сеткой из толстых металлических прутьев. Через пространство между ними я и видела, что есть внизу. Видел еще выползающих из каких-то колодцев с водой зверушек коричневого цвета, похожих на крупных крыс с круглыми большими ушами. Может быть, это локаторы. На поверхности они находились недолго и уходили в воду. Впечатление такое, что под твердой поверхностью скрыта вода. Из всего увиденного сделала вывод, что биожизнь на Марсе дошла до людского состояния, но прекратилась на уровне начала развития примитивной техники. Марс меньше Земли. Видно, поэтому ему не хватило энергии для дальнейшего развития человечества. Недавно таким образом я посетил Луну. Подробно об этом я уже написал раньше. Сейчас могу только добавить, что Луну уже посещали люди Земли из разных цивилизаций, достигших высокой технологичности, погибших во время глобальных катастроф. Есть там следы от построек, но Луна не допускала к себе технику землян, чтобы создать перевалочный путь для запуска ракет. Луна, как высокоорганизованный механизм, рефлекторно отражала такие попытки людей. Она играет важную роль в движении Земли. Стоит только ее пошатнуть, как погибнет вся Солнечная система. Поэтому надо оставить ее в покое, если хотите еще пожить. Я уже говорила, что ракетная техника есть прыгание блох. На других качествах материи, которые уже на подходе, можно узнать все, не посылая туда грубую материальность. О том, что из себя представляет мироздание, по каким законам оно живет и что нам надо делать, я уже сказала в своих трудах и могу отвечать на вопросы, интересующихся в пределах возможного, до открытия людьми запретных тайн, которые сейчас оценить не могут, а дров наломать способны. В микрокосмосе тоже сделано много открытий из тайн высшего конструктора. Помимо физических и химических явлений, мы уже познали ДНК и стремимся вмешиваться в генетический фонд. Мы уже можем создавать магнитные оси и многое другое. Об устройстве некоторых тонкоматериальных механизмов я поведала. Например, из чего состоит не тело, и как из тонкой материальности создается образ за пределами нашей общественной жизни. Объяснила, почему Создатель не дал нам возможность читать мысли других и многое другое. Я поведала людям о семи титанах, строящих мироздание, и в частности биожизнь, сказала, что первое — Господь, накопитель небес и строитель. Второе — Бог, переносчик кинетической энергии к небесам для их пробуждения и жизни. Третье — небеса, это программы, информация. Четвертое — ангелы, то есть проводники неба от начала и до конца дела. Пятое — я, ходок по жизни, недремлющий постовой, переходник из одной формы жизни в другую с накопленными знаниями, записанными в книгу жизни. Христос — анализатор, составитель и отправитель небес для построения новых безгреховных миров. Каждый из семи титанов есть специализированные системы. Все вместе они строят мироздание. У них нет своего лица, все их поделки есть их лица. Каждый титан имеет свое название. Господь, Бог, небеса, ангел, я... Жатва, Христос, я пользуюсь ими, потому что людям они знакомы давно из других источников, и им легче понимать, о чем я говорю. Если это не будет использовано, а обозначу все и только по качествам, то такое может претендовать только на научную литературу, тем самым отгородит большой пласт населения от вознаграждения их от новой стороны познания. Мы люди, Творец сидит в нас. Мы охотимся за своей ношей мира души чудес. Ведь наш Творец делает чудеса.